Братья, перед тем, как порассуждаем вместе и помолимся Господу, мне хочется прочитать из Евангелия от Луки, из 22 главы, с 15 стиха, с 14 можно. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Так же чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими владетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезу мою в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Вот такой текст, братья, продолжительный. Здесь самые различные темы, но я хотел немного, чтобы нам была ясна общая ситуация. Мы вчера вспоминали о страданиях Иисуса Христа, не вчера, а вот в это воскресенье, которое прошло. Наверное, кто-то читал вот это место. Но вот Иисус Христос совсем близок к тому, чтобы быть им уже на кресте Голгофском. Уже предатель рядом с ним, об этом он объявляет всем сидящим за столом. Ситуация такая, казалось бы, нужно как-то насторожиться. Но они, да, и насторожились сколько-то. Они спрашивают друг друга, кто же это такой, кто это сделает. И в то же время они еще спорят между собою, кто же из них больше. Вот такая ситуация среди учеников. И я больше хотел обратить внимание, о которых я уже когда-то рассуждал, но сегодня, поскольку у нас такая тема, хотел тоже вместе с вами порассуждать о словах, которые Христос сказал Петру. «Симон, Симон, все сатана просил». Все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Братья, Христос говорит, сатана просил сеять вас, учеников. И говорит, я молился о тебе, обращается к Симону, я молился о тебе. Не о вас, об учениках, я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя. Я рассуждал, почему вот Христос говорит, что переживания будут для всех учеников, а молитва об одном Петре, о том, чтобы не скудела вера его. И, наверное, мы все понимаем, потому что Петр, он был более авторитетным среди апостолов. Он был одним из первых, когда какие-то вопросы возникали, помните, Христос о нем сказал: «Ты Петр камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Только потому, что когда Христос спросил, за кого вы меня почитаете, он ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И влияние Петра на других братьев было немалым. Помните такой момент, как не стало Христа с ними рядом, но уже он был воскресшим. Христос говорит: «Иду ловить рыбу». Петр, простите. «Иду ловить рыбу». И другие сразу же говорят: «И мы с тобою». Не сказали: «Ну иди, иди, мы займемся своими делами». А вот старались быть ближе к нему, ближе к Петру. И это как раз тот момент после этой ловли, после этого всего труда, который они совершали, ничего не поймали. И Христос обращается к Петру уже в беседе потом: «Любишь ли меня?» И апостолу Петру нелегко было выслушивать эти вопросы, на которые он ответил: «Ты все знаешь. Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Когда-то он заявлял вот так гордо о себе и, можно сказать, выражал свою уверенность или свою силу, на которую он надеялся. Но Иисус Христос знал, что произойдет с ним. Но он в то же время и знал, что Петр, если обратится сам, то сделает что-то и для того, чтобы ученики могли бы остальные утвердиться. Утвердиться в Иисусе Христе, как в Сыне Божьем, в том, что Он действительно воскрес, и во всем будущем, что касается Бога, касается Царства Небесного. Братья, я хотел бы обратить внимание на что, исходя вот из этого текста. Мы сегодня рассуждаем о семье, то... И как уже было сказано о том, что муж в семье – это глава семьи. От мужа очень многое зависит. И если у мужа оскудеет вера, если он сам ослабеет, то ожидать чего-то доброго от семьи, наверное, можно и не ожидать. Или бывают такие моменты, когда семья остается еще в должном состоянии, когда с мужем становится плохо. Но практически, если ослабевает глава, то слабеет и то, что находится под его главенством, под его руководством. В Откровении, в 3 главе, написано: «Ангелу Сардийской церкви напиши». И там такие слова: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И он призывается к тому, чтобы бодрствовал и утверждал прочее, близкое к смерти. Он сам уже мертв. Рядом с ним уже ситуация такая, там есть близкие к смерти, есть еще и живые. Но вот эта смерть, мертвость, которая в нем, она распространяется на тех, кто подчинены ему, кто являются посланными им. И мы понимаем вот такую закономерность: если человек, который ответственный, доходит до такого состояния, то это будет сильно распространяться на остальных. Оскудение – это обеднение, это обнищание, это убавление количества. Вот брат один подходил во время перерыва, и мы немножко рассуждали о вере. Да, количество веры, оно может уменьшаться. Может быть истощение веры, может быть оскудение. Это было в практике и ветхозаветных героев веры. Было такое: кто-то когда-то надеялся на Господа, доверял Господу, получал силу от Него, делал все по повелению Господа. Потом вдруг что-то он стал смотреть на себя, на свои способности. Помните, Озия один из таковых. И когда он начал вот так поступать, написано о нем, что он сделался преступником. пред Господом, сделался преступником. Возгордилось сердце его, он сделался преступником. Братья, Иисус Христос очень заботился о том, чтобы вера никогда не угасала бы, чтобы верой не нищал бы человек, но наоборот, чтобы она умножалась. И он заботился о будущем и о своем приходе. И помните, один раз он говорит такие слова: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Как бы его переживание: «Найдет ли веру на земле?» Наверное, он говорил это ученикам. И почему говорил? Потому что сколько раз ученики оказывались вот в таком неприглядном виде, как вот на этот раз. Уже приближается тот момент, когда Иисусу Христу надлежит страдать, а в них еще свои проблемы, свои переживания. Они утверждают свои авторитеты, кто больше, кто главнее. И мне немножко хотелось бы остановиться на таких моментах и порассуждать, что влияет на нашу веру или что способствует истощению нашей веры. Что способствует? Одно, братья, это то, что происходит в последнее время. Это желание пожить для себя. Мы недавно были в одном месте на служении вместе с Григорием Васильевичем Костюченко. И тот, как обычно, наверное, мы слышим не раз его проповеди о нашей плоти, о том, как она себя проявляет. Ну, о некоторых он приводит некоторые, ну, образно, варианты, как можно нашу плоть порабощать. Вот сейчас у него что-то такое появилось, он это выражает, вот как бы плоть нашу как под прессом нужно держать. Но она иногда начинает так ласково нам говорить, и мы вот прислушиваемся ее. Ну, будто бы неплохо говорить, нужно послушаться и жить, как она нам диктует. Помните, филиппийцам во второй главе описывается о Тимофее, о его верности. Его верность вам известна. А остальных апостол Павел характеризует: все ищут своего. Наверное, здесь он имеет в виду не рядовых людей, а даже служителей, которые были рядом с ним, которые должны были бы показывать себя совершенно по-другому. И он выделяет особо Тимофея, как ревностного, заботящегося о церкви, который был всегда рядом, когда это необходимо было, когда, наверное, его апостол Павел не отсылал от себя. Он был с Павлом, он был ему хорошим и верным помощником. И если нужно куда-то послать его, он всегда знал, что может его послать, и знал, что результативным будет вот это посланничество. И поэтому он говорит о том, что он пошлет Тимофея, а все остальные ну, как бы ищут своего. Нам трудно сейчас сказать, что они искали, в чем они были заинтересованы, что это за цели у них были, корыстные или еще какие. Трудно сказать, но искание своего чего-то было. Вот сегодня христианин может быть даже и в церкви, но он настолько может быть озадаченным, ищет своего. Ему некогда заботиться о Божьем, ему некогда заботиться о церкви, о служении в церкви, о том, чтобы была устроенность в церкви. Он решает свои проблемы. И иногда вот это решение проблем, и озабоченность вот эта плотская, она еще называется суетой. Суетой. И мы говорим, что суета – это какая-то бесполезность. Но не бесполезность для плоти своей. Для плоти мы что-то получаем, имеем какие-то плюсы, что-то приобретаем. И кажется, с утра до поздней ночи мы готовы трудиться, как вот уже слышали об этом. Но этот труд, наша занятость вот такая, она ничего для жизни вечной нам не дает, для небесного ничего не дает. Помните, такой момент пришел в один дом Иисус Христос, в Вифанию, где жили трое Лазарь, Мария и Марфа. И вот там Мария сидела и слушала, что говорит Иисус Христос, а Марфа очень много трудилась. Ей даже было не очень приятно, что она трудится. И она Христу говорит, вот что вот Мария, нужно было ее тоже рядом со мной поставить. Он говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Суетишься о многом. А одно лишь нужно. Мария же избрала благую часть. Заботишься, суетишься о многом. Казалось бы, это необходимо. Это нужно. Это нужно. И нужно для Иисуса Христа. Но то, что нужно для души, это первоочередное. Это первостепенное. Это то, что необходимо, чтобы было и в наших семьях. Первостепенное, чтобы это была бы благая часть, чтобы это было желание читать Слово Божие, утверждать авторитет Божий, говорить об Иисусе Христе. Это желание молиться, это направление к тому, чтобы участвовать в служении в церкви всем находящимся в наших семьях. Это большая необходимость, к этому должно быть постоянное стремление. Братья, мне хотелось бы сказать, что иногда в наших семьях почти не говорится о Боге, не говорится о Его силе, о Его могуществе, о том, что мы совершенно зависимы от Него. И поэтому авторитет Божественный, он как бы сколько-то падает, и отношение ко всему Божественному, оно тоже как бы становится таким, ну, какое-то равнодушие появляется, безразличие появляется, и человека уже не интересует молитва, не интересует чтение Слова Божьего. Потому, почему? Потому что как бы пренебрежение все это становится, и как будто бы Господь не отвечает, как будто бы независимо от Него, а Господь направляет на то, чтобы мы говорили бы о Господе, говорили о Его силах, о Его могуществе, о нашей полной зависимости от Него. Когда народу израильскому Христос говорил еще о том, как они должны жить в своих семьях, когда придут в обетованную землю. И направление такое, чтобы говорили постоянно о том, как Господь их избавил. Постоянно. И я вот думаю, что это даже могло и надоедать в семьях. Одно и то же каждый день. Ну, различные эпизоды. Их сколько-то отмечено здесь вот в Библии. Сколько-то они знали так, что здесь, наверное, не написано, потому что мы так понимаем, что невозможно всего описать. Но евреи должны были говорить о том, как Господь провел их, вывел из египетского пленения и как довел до обетованной земли. И что никто иной, а только Бог это совершил. И тогда и сам народ говорил, что великое сотворил Господь над нами. А люди, которые окружали их, они тоже видели руку Божию и говорили, великое сотворил Господь над ними. Вот об этом мы тоже рассуждали на нашем юбилейном общении, которое было. Нам необходимо говорить о том, что мы по милости Господа не исчезли. Мы живем, и если что-то имеем, это только потому, что Господь нам все посылает. Помните, мы читаем такие слова, если что-то имеешь, то что хвалишься, как будто бы не получил. Нам нечем хвалиться, братья. Если мы хвалимся, то должны благодарить нашего Бога и говорить о том, что ничто иное, как рука благодеющая Господа нашего, все это дает. Мы по милости Господа не исчезли. Мы так читаем в Священном Писании. Мы как-то рассуждали с братьями, ну, такая обстановка, собраны были братья, вспоминали кто-то из своей жизни, эпизоды какие-то, когда жизнь практически была, ну, в такой ситуации, что еще чуть-чуть, еще какой-то момент, и переход в вечность был бы. Но Господь оставил. Оставил. А теперь практически жизнь, она должна быть посвящена Господу, Ему принадлежать. Чтобы не забывать об этом никогда, Господь допускает такие моменты. И благодарить Бога за это. И потом уже усерднее жить для нашего Господа и трудиться для Него. Один момент такой был в моей жизни, братья, я тоже, может быть, когда-то где-то рассказывал. Я один раз, ну, был выходной день, это еще в те годы, у меня был автомобиль такой, «Москвич». В те годы, ну, хорошая машина была, когда-то я приезжал на нем сюда, в Воронеж, привозили литературу. И, ну, мне не хочется сейчас на этом останавливаться. Есть некоторые эпизоды интересные в жизни, отношения действительно тогда такое было к этому непростое. Но я его ремонтировал. Трубочка, я думаю, помнят братья, кто-то сейчас, может быть, имеет около радиатора, на расширитель идет. И вот она у меня отвалилась, запаяла, и нужно было надеть пластмассовую трубку. А был мороз, это больше 20 градусов. Я паяльной лампой подогрел ее, ну и паяльную лампу поставил, быстро начал ее надевать и хомутик закручивать. Но меня что-то останавливало с такой силой, что я вынужден был прекратить крутить. Хотя это, ну, не должно было бы по такому морозу, потому что все быстро схватывается. И посмотреть на лампу я вынужден был. И посмотрел и направил на бочку с бензином, где находилось 50 литров бензина. И уже так шишка большая появилась, но это я долго рассказывал, а так все это быстро было. Я ее подхватил, кверху поднял и потек бензин. Вот. Я рассказал семье своей, что произошло. Еще бы одно мгновение, не стало бы ни меня, ничего не было бы здесь у нас. Но Господь сохранил жизнь. И практически она теперь, жизнь эта, она не мне принадлежит, она должна быть Божьей жизнью, Господней жизнью. Мы должны об этом никогда не забывать и благодарить Бога и говорить, что мы по милости Его не исчезли. Наверное, если бы сейчас нам выслушивать, мы могли бы много таких моментов услышать, когда Господь нам показывал, что ничто иное, как рука Божия, сохранила нас и до сих пор хранит. И это наши семьи должны знать, наши дети знать, что Он управляет нашей жизнью, что Он определил пределы нашего обитания на земле, сколько нам прожить. Если нас не стало, кого-то из нас не стало на этой земле, то это не просто какая-то случайность, это Господь. Что наше здоровье, оно тоже зависит от Господа нашего. Он может поправить даже, когда мы обращаемся к Нему в молитве. Мы как-то были в одной семье, у нас когда пригласили родители, и мы спросили, а что с мальчиком? А ему только около 5 лет было. Ну, там сказали, какое-то заболевание, серьезное заболевание. И сказали, что срочно нужно ложиться в больницу. Ну, с гепатитом что-то связано. Я помню вот это слово. Какая-то буква там еще есть. Наверное, Адам. А он говорит, я в больницу не хочу. За меня уже братья молились один раз. Господь меня исцелил. Вот пригласите их, пусть помолятся, и я снова исцелюсь, и мне не нужно ложиться в больницу, я буду с вами дома. И вот так он убеждал родителей. Ну, слава Богу, Господь ответил на молитву, и он радовался тому, что Господь послал милость для него. С детства хорошо, когда наши дети знают, что такое Господь, что такое вот это могущество Божие, что такое ответ на молитвы. Что молитва это не что-то такое обрядовое, лишь бы для отметки, что вот помолились и все. Что в молитве есть сила, что молитва это то, что Господь хочет от нас слышать через наши уста. И Он готов ответить на наши просьбы. Кроме того, Он готов и помогать нам, когда мы обращаемся, да, с какими-то нуждами. И послать нам необходимое в жизни нашей. Братья, там, когда на нас на отцах, поскольку мы сегодня собраны, это дай на матерях, сколько это ответственности. Но мы отцы, и давайте со своей стороны делать необходимое. Кто-то, может быть, еще из братьев не женатый, но об этом тоже должен знать для его будущего. Это тоже очень необходимо. Находиться в семье нужно помнить о том, что мы полностью зависим от нашего Господа. Если есть где-то искушения какие-то, то Он направляет наших детей, наших живущих в наших семьях, к Господу нашему, что Он может освободить, Он может послать помощь какую-то. Мне пришлось как-то быть на детской группе. У нас дети собираются по вечерам. Ну и вот в этот вторник, предстоящий мне, прошедший, пришлось быть на детских группах разных. И беседы разные бывают, и некоторые вопросы организационные. И с одной группы вот так выбегают, когда у меня закончилось, дети небольшие. Один среди них большой. Он и старше по возрасту, и ростом побольше всех. Я его останавливаю, когда они бежали, шумно сколько-то. Я говорю: Виталий, тебе же нужно уже для тех, кто поменьше тебя, пример показывать. Сдерживать должен их. Он посмотрел на меня, улыбнулся, говорит: дядь Толь, у меня нет сил сдерживать самого себя. И он это искренне сказал. У него нет сил. Откуда он возьмет эти силы? Иногда наша молодежь, наши подростки, вот мы переживаем за нашу молодежь, за подростков, за их поведение, их куда-то тянет. С ними беседуем, они будто бы пытаются что-то исправить, обещают исправить, но снова туда же тянутся, и кажется, невозможно остановить. И донести нужно нашим подросткам, нашей молодежи, что невозможно самому освободиться, невозможно. Не будет сил, чтобы сдерживать себя, удерживать от каких-то проступков, от плохого поведения. Есть тот, кто дарует силы, есть тот, кто освобождает, и есть тот, кто будет сохранять для Царствия Божьего и для служения наших, нашу молодежь и наших подростков, наших детей. А об этом мы очень много переживаем, об этом у нас очень много заботы. Я думаю, что, братья, сегодня мы как раз собрались для того, чтобы и помолиться об этом, попросить нашего Господа, чтобы Он помог нам, и вместе со словом, которое мы сегодня слышим, у нас есть желание такое помолиться. Очень сильно влияет на то, чтобы мы стали бы бедными, скудными в отношении веры. Это наше отношение к миру. Миру. Помните, Иоанн говорит: не любите мира, не того, что в мире. А лукавый, наоборот, старается его разрисовывать так красиво и говорит совершенно обратное: любите, полюбите. Он его предлагает нам сегодня таким привлекательным. И, к сожалению, есть такие, кто любит этот мир. Апостол Павел, помните, говорит о Димасе. Димас оставил меня. Второе послание к Тимофею, 4 глава. Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Возлюбив нынешний век. И пошел. Там описывается, куда пошел. И вот мы иногда встречаемся с такими моментами в наших церквах. Наверное, нам нечего скрывать, братья. Бывают переживания. Может быть, не всюду. Может быть, это ближе к нам. Это характерно. Для молодежи, помните, Екклесиаст пишет в 11 главе вот такие слова: «Веселись, юноша, в одни юности твои». И вот там еще такое: «Ходи по путям сердца твоего, по видению очей твоих». Ходи, ходи, но знай, что за все это ты дашь отчет. Наступит такое время, когда дашь отчет. И вот наша молодежь действительно ходит. Вот что в сердце у них есть, а зачастую есть недуховное, где-то плотское, где-то появляется греховное. И по видению очей. Вот здесь написано, что Димас пошел. Вот так и молодежь иногда пошла или идет по видению очей. То вот куда глаза глядят? Иногда бывает, что он, ну, такие ситуации бывали, я с этим знаком практически. У нас недавно брат нашел подростков некоторых в одном месте, где они не должны быть. А потом пришлось искать еще раз, в следующий раз. Уже в этом месте нет. Но они нашли другое место. И вот получается действительно так, как вот по видению очей. Вот глаза направил куда-то, в сердце появилась мысль куда-то пойти и пошел. И нет силы остановиться. Возлюбили нынешний век. Сегодняшний мир, наверное, сравнительно со временами апостольскими, наверное, еще привлекательнее. Сегодня он, скорее всего, более обнаженный, чем тогда был. Он влечет очень сильно. Вот эта сила тяготения огромная. И удержаться нашим юношам просто своими немножко силами, которые есть, невозможно. И объяснять нашей молодежи, что единственно только Господь может удержать от этого мира и не даст утонуть в этих похотях, которые сегодня находятся, которые сегодня предлагаются этим миром. Поэтому, братья, так хотелось бы, чтобы мы хранили бы себя, хранили бы наших всех, кто в наших семьях находится, чтобы у нас находилось время для того, чтобы говорить о Боге, для того, чтобы молиться, для того, чтобы побуждать наших детей к тому, чтобы они могли бы отдавать свои сердца Господу и могли бы трудиться для Него. У нас было семейное в прошлую среду, не вот эта среда, а неделю назад. И там был один из вопросов, о чем мы рассуждали в отношении служения. Можно ли поощрять как-то наших детей? Ну и спрашивали некоторых родителей, как они добиваются того, чтобы они могли бы когда-то рассказать стихотворение. Ну и один брат говорит прямо: а я сказал своим детям, что выучишь стихотворение, значит будешь иметь то и то. Ну, не имеется слишком большое, а небольшое. Что-то из продуктов может быть, или шоколадка, или еще что-то. А может быть, обещал что-то для того, чтобы купили подобное что-то. Ну и говорит, это влияло как бы положительно. Мы сегодня не рассуждаем о методах, как вот таким образом или еще так, но знаем, что самый результативный метод – это не то, чтобы сказать нашим детям, что ты будешь то иметь или то от меня лично, а как бы довести до сердец наших детей, что они будут иметь от Господа, трудясь для Него и служа Ему. Что они будут иметь от Господа? Это Царство Небесное. Вот как апостолам говорит Иисус Христос: «Я завещаю вам Царство». Вот это завещание, которое оставил для апостолов, а Он оставил его и для нас, мы будем пользоваться этим Божественным. Мы будем находиться вместе с Иисусом Христом. И там будет вечное блаженство. Вечное блаженство, вечное торжество. И награда от Господа, она никак не сравнима, и ничего подобного здесь на земле нет. Поэтому дай Господь, чтобы в наших семьях было бы тяготение, вот Иисусу Христу, к служению для Него. Чтобы у нас было достаточно молитв, чтобы Господь услышал нас, чтобы тоже не просто вот по форме какие-то молитвы, но чтобы это переживания были огромные за наших детей, и чтобы Господь слышал нас и отвечал бы на молитвы наши. Братья, апостол Павел во втором послании к Тимофею пишет такие слова, 4 глава, 8 стих. Веру сохранил. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Веру сохранил. У нас, у братьев, нужно, чтобы было бы переживание о том, чтобы не оскудевать нам в вере, а хранить бы веру, возрастать в вере. И чтобы этот рост в вере могли бы видеть окружающие нас. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам держаться вот этого направления, чтобы нам иметь добрую веру, сильную веру, чтобы нам тоже считаться мужами веры. И чтобы это не только было внешне, но чтобы это было и в сущности у нас. Поэтому с этими нуждами, о чем мы рассуждали, о чем еще сердце нас, наше переживает, мы сейчас склонимся и помолимся Господу нашему. Аминь.
Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты любовью вечно возлюбил нас, что Ты собрал сегодня нас для того, чтобы нам вместе порассуждать о наших семьях, о служении в семьях и о том, чтобы помолиться Тебе, Богу нашему, принести наши нужды вместе с братьями. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и нас, и наших детей, наши семьи христианские, чтобы мы и дети были бы всегда Твоей принадлежностью, чтобы из нашей молодежи, из детей, если Ты продлишь жизнь, могли бы вырастать те, кто совершали бы служение во имя Твое, самое различное, которое есть в церкви, Господи, чтобы имя Твое светилось и прославлялось, чтобы вот этот мир, который окружает нас, в котором мы живем, он не мог бы влиять, не мог бы привлекать, и чтобы наша молодежь имела от Тебя силу держаться всегда только по Его пути и проходить вот это принадлежащее поприще, взирая на Тебя, на начальника и совершителя веры Иисуса. Аминь.